для детей старше 16 лет.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.
Да-да, это Муз-разбор на Интер-ФМ, и сегодняшний наш персонаж — это коллектив Whitesnake.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вот мы говорим Whitesnake, подразумеваем Дэвид Ковердейл. Говорим Дэвид Ковердейл, подразумеваем что?
Подразумеваем Whitesnake, но еще Deep Purple. Если говорить о моих любимых пластинках Whitesnake, они как раз-таки выполнены с бывшими участниками Deep Purple.
Ну, вообще, парню здорово пропёрло, что в свое время он оказался именно в Deep Purple. Вообще, как его туда занесло?
Легенда гласит о том,
да,
что
давай, люблю
он...
легенды.
Ох, я прямо вот как... Помню это я как сейчас. Вот Дэвид Ковердейл обнаружил объявление о поиске, о том, что Deep Purple такие маститые рокеры ищут себе вокалиста нового. Причем не на место кого бы то ни было, а самого Иэна Гиллана. И он просто принял на грудь для храбрости, что-то там напел и отправил. Вообще безо всякой надежды, но на самом деле это все дело приглянулось участникам Deep Purple, и его все-таки взяли на прослушивание, и прослушивание он также прошел.
А сколько лет он вообще протрудился в этом именитом коллективе?
Ну, кстати, не слишком долго, потому что они же, по-моему, в 76-м, если мне память не изменяет, они взяли паузу небольшую. Вот, а приняли-то его, даже не помню, когда. Он, по-моему, был очень молодой, по-моему, 20 чем-то. 22, да. Точно сказать не могу сейчас, сколько он. Протрубил в Deep Purple, но потом он ушел в свободное плавание, потому что по контракту ему нельзя было вообще собирать группы.
Я ведь правильно понимаю, что Дэвиду Ковердейлу... колоссально помогло в его жизни то, что он оказался в Deep Purple.
Конечно. Естественно, помогло. Кто бы еще его узнал?
То есть прям старт получился.
Старт феноменальнейший. Ну, опять же, он и ему помогло, помогло еще и то, что его родители держали музыкальный бар. Там играли и Yardbirds, и Kings, и прочие. Там было много всего хорошего. С музыкальным вкусом у него был порядок. На этих записях он учился. Но, собственно, если бы не было этого бэкграунда у него музыкального, то вряд ли он прошел бы прослушивание в Deep Purple, мне кажется.
Ну, логично, да. То есть, собственно говоря, где ты живешь, чем ты живешь и чем ты напитываешься, в хорошем смысле этого слова, оно в любом случае откладывает отпечаток на любые природные данные, я имею в виду голос. Ну и вообще, как бы, умение что-то из себя представлять и так далее и тому подобное. Не знаете, что поражает в этой группе? Ну и вообще, как бы, в Дэвиде Ковердейле, то, что ему на самом деле повезло дважды. Во-первых, Дэвиду повезло именно с Deep Purple. То, что ему тавтология такая проперла с Deep Purple, и он там оказался. И второй момент. Слушайте, даже трижды, наверное, повезло. Ему повезло с Whitesnake, и причем с его следующей группой Whitesnake, Белая змея. И причем в тот момент, когда в Америке в невероятную моду в середине 80-х вошел глэм-рок. Вот вообще, если честно, положа руку на где? На печень. Вот, на печень. Я, знаете, на заре туманной юности всегда думал, что вот это вот парни вот из Whitesnake — это вот какие-то глэмеры. Ну, у них такие видеоряд такой был соответствующий, прикидос такой же вот весь тоже соответствующий. Знаете, вот что-то вот на одном уровне с Мотли Крю, там, я не знаю, там, Бон Джови, вот что-то вот такое вот бонжовистое вот у них во всех, как бы, все это хозяйство было. Хотя нет, как мы все понимаем, Whitesnake имеет более богатое прошлое, не правда ли?
Конечно, вот упомянутые мной любимые пластинки Whitesnake, которые он записал с ударником Deep Purple, И, собственно, с великим клавишником Deep Purple.
Да. Да-да-да.
Не будем скидывать Джона Лорда, величайшего клавишника.
Но, тем не менее, не будем скидывать со счетов тот факт, что... ну, ведь похожи ведь они на Glamour-то. Так-то вот разобраться-то.
Ну, если брать пластинку Whitesnake,
да,
где, кстати, уже никого из Deep Purple,
да,
из коллег по Deep Purple не было...
Я вот на нее и намекаю.
То там, конечно же, они прям попали во время, вот в нерв времени, то, о чем я постоянно говорю, вот стечение факторов нескольких.
И с этим, вероятно, связана релокация. Вот верну, вот модное словечко нынче, релокация коллектива в США, где, собственно говоря, они сумели завоевать американский рынок. А завоевать, ребята, американский рынок — это тот еще квест. И вот, знаете, парадоксально и удивительно, и поразительно, что коллектив с задачей успешно справился. Потому что, ну, Whitesnake стал, в общем-то, получил плотную такую прописочку на американской сцене. И альбом 1987 года, он действительно стал таким, знаете, знаковым альбомом для всех любителей рока.
Ну, он вообще такой мультиплатиновый.
Да, на все времена, когда шкандебобил, когда это было можно, по виниловым магазинам Стокгольма, и прямо наблюдал такие сценочки, когда какой-нибудь там, знаете, такой бородатый дедуля, вот, из какого-нибудь там, прости господи, Амстердама, там раскапывал на виниловых полочках вот как раз этот альбомчик и так подцокал-то «Oh, great, great», — говорил дедуля, вот, тем самым выражая свое восхищение перед этим великой, конечно же.
Кстати, сказать еще Дэвиду Ковердейлу и на этот раз очень сильно повезло с альбомом 87-го года, потому что их подхватил в ротацию MTV.
Да.
А это же в конце 80-х MTV это был мощнейший рупор.
Ну, тут, знаете, тут как бы все, в общем-то, имеет обоюдную окрасочку. То есть как бы MTV повезло с Дэвидом Ковердейлом, Дэвиду Ковердейлу повезло с MTV. Вот обратите внимание, вот если я вот сейчас нарочно вот беру iPhone, я открываю наборчик их топовых треков, и тут что мы видим? Извислав, Here I Go Again, Still of a Night, Looking for Love. Это что,
медляки? Собственно, медляки. Это собственно, да, все с этого же альбома.
Да, медляки, балладные медляки, собственно говоря, которые, ну вот, знаете, вот до сих пор люди вот... разнополые люди, они как бы, так сказать, под винишко вечерком включают и клеятся друг к другу.
Вот. Роняя слезы в бокал.
Да-да-да.
Кстати, вот это проверенная же практика у любой хард-группы. Если хочешь сделать альбом известным, добавь туда пару баллад. Скорпы, как квинтэссенция вообще хэви-рока. Uh-huh. Они на этом выезжали. Очень редкие люди, допустим, из обывателей, я имею в виду, да, не поклонников творчества группы Scorpions, а обывателей, вспомнят какие-то их боевики, например, да. Но все помнят Still Loving You.
Да, конечно, безусловно. И примерно та же самая история, например, с группой Accept. Вот, например, как бы многие как бы тетеньки помнят, например, композицию Wind of Dreams,
uh-huh,
к примеру, да. А вот из творчества, из сольного творчества Уда Диркшнайдера в коллективе Уда не помнят нифига, потому что там как раз медляков вообще нет. Абсолютно. Там только вот жесткач идет. Следовательно, гендерные продажи, друзья мои, рулят, конечно. И вообще как бы вот фактор женской слезы, его никто не отменял. И он, можно сказать, является движущим маркетинговым инструментом. О, как я заговорил.
Святой Грааль музыкального,
да,
бизнеса.
Да. Вот. Ну и, собственно говоря, я еще раз хочу высказать свои уральские лаверды в адрес альбома 1987 года группы Whitesnake. Это же, блин, как ведь четко они вот попали. Вот представляете? То есть был вот нормальный блюзовый коллектив. Вот. Образца 70-х. Вот. Проходит 10 лет, вот, наступает эра глэм-рока, Вот, и парни бабахают альбом с соответствующим видеорядом, где вот они все такие волосатые, в цветастых одеждах, как сейчас помню, как они стоят на сцене, вот, на экране телевизора, и вот запуливают вот эти вот медлячки, и вот, и женщины там тащатся и роняют, вот, обильную женскую слезу. Это вот просто вот потрясающе. Господи ты, боже мой. Слушайте, а ведь старик Дэвид до сих пор жив и в строю.
Да, в строю. В строю, а чего бы ему не быть в строю? Он чувствует себя вполне себе неплохо. В каких-то ярких скандалах с запрещенными веществами замечен, по-моему, не был.
Ну, не был. Не был. Ну, просто не знаю, наверное.
Ну, это значит, что не выходило из-под контроля его зависимость, скажем так, если она была.
Ну да, тоже верно, тоже верно. У них вообще случались какие-то еще коллабы, я имею в виду вот у группировки, скажем так, Whitesnake, ну, кроме вот экс-участников Deep Purple.
Ну, в смысле, не совсем понял вопрос, кого с кем? Ковердейл с кем-то из других?
Ну да.
Вот, кстати, не припомню.
А почему, интересно?
Может быть, такие противоречия, разногласия. Я не знаю, потому что как после, точнее, перед выходом альбома, по-моему, 84-го, что ли, года, там у них очень серьезные разногласия были, и не только из-за болезни дочери, он, в общем, взял перерыв с Уайтснейком, а из-за того, что там что-то серьезное у них было.
А вообще вот саму группу Whitesnake, ее же можно позиционировать, ну, допустим, как вот сольный проект Coverdale?
С каких-то пор, да. Вот, допустим, во время записи альбома Whitesnake это уже был Coverdale и аккомпанирующий состав. Но, опять же, вернемся к временам с Яном Пейсом и Джоном Лордом, когда они участвовали в Whitesnake, это был коллектив все-таки. То есть это был Whitesnake, это не ансамбль имени Дэвида Ковердейла, а именно Whitesnake.
Если, допустим, ну, скажем, посмотреть 2000, нулевые, допустим, 10-е годы, ну и, допустим, ну сейчас, наверное, творчество Ковердейла, оно, ну вот, выглядит уместным, что ли? Вот, во всех этих временных отрезках, учитывая то, как ему удалось попасть в струю в 1987 году. Ну, чисто на ваш взгляд.
Да мне кажется, уже нет. Он уже, опять же, если воспринимать там музыкантов, уже которые разменяли там пятый десяток, шестой десяток, они уже, в принципе, не так остро чувствуют нерв времени, и они делают что-то свое, да, это хорошо, да, это качественно, но что-то такое же яркое, как, опять же, альбом 87-го года, они уже, мне кажется, не в состоянии сделать. Такой вот камбэк невозможен.
Слушайте, а вот думаете, что вот это вот действительно как бы 87-й год, это вот он просто снял какого-то вот веяние времени, или у него просто случайно получилось?
Ну, может быть, он, опять же, смена обстановки в тот момент была, он же перебрался через Атлантику, и смена обстановки, он почувствовал остро нерв времени, ритм жизни в Соединенных Штатах, и это вылилось в Whitesnake. Опять же, некоторые вещи же у него были написаны заранее, то есть уже упомянутые медляки, один он писал для Тины Тернер, по-моему, какой-то трек он тоже готовил для, по-моему, Deep Purple. Вот, и опять же, когда ты находишься в процессе, да, вот, то есть когда ты живешь в каком-то обществе, да, возьмем какой-нибудь, грубо говоря, город, да, ты в нем живешь, смотришь, какие-то процессы проходят, но эти процессы гораздо более заметны, если ты не живешь в этом городе, а только что приехал.
Ну да,
то есть они, все достаточно они выпукло. Чувствуются, да, они чувствуются гораздо острее, не такие притупленные. И, а если ты творческая личность, а Дэвид Ковердейл, безусловно, личность творческая, это, опять же, пропускаешь через себя, и вот, вот он выход на Whitesnake, 1987 год.
Прикольно. Да, это здорово. Ну, вообще, если честно, я вот до сих пор в некотором таком смятении, что ли, от данного персонажа нахожусь, потому что он действительно, знаете, гораздо более рельефен, чем герои тогдашнего рока. Ну, тогдашнего рока, вот, ну, образца середины 80-х. А при поверхностном изучении вообще, как бы, группы White Snake, он действительно, как бы, похож на всех остальных товарищей а-ля Bon Jovi и прочее-прочее. Не умаляя, собственно говоря, достоинств, да, других, как бы, коллективов. Но Дэвид Ковердейл, безусловно, будет поглубже, нежели все остальные, если принять во внимание весь тот бэкграунд, собственно говоря, который у него находится за плечами, за всю его богатую и превосходную, конечно, безусловно, жизнь. Ну, что мы послушаем на ход ноги?
На ход ноги мы будем слушать «Here I Go Again», тот самый 87-й год. Был Дэвид Ковердейл, коллектив «Уайтснейк», «Мусоразбор», Виталий Листраткин, Александр Булгаков. Всем пока.
Пока.
Мусразбор на Интер-ФМ.
Searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know.